Митя, ни у кого не спрашивая разрешения, высунулся в окно, махая расшитым красными петухами полотенцем, чем еще более усилил восторженный визг молоденьких немецких фройлен. Дьяк шипел из своего угла, что он и об этом все пропишет, поскольку, по мнению Боярской думы, даже минимальное знание иностранного языка уже как есть государственная измена. Баба-яга вздохнула, достала новый платочек на голову и начала подводить щечки свеклой. Подумав хорошенько, я тоже решил хотя бы начистить ботинки. В конце концов, мы здесь не просто случайные путешественники, а полномочные представители органов правопорядка. Та самая лукошкинская опергруппа, о которой, оказывается, и за границей слышали. Надо держать марку. Тем более, если нас тут собираются вроде бы как-то казнить.
«Алис, хальт!»
— раздался голос сопровождающего нас офицера.
«От судьбы не убежишь», — перекрестилась наша домохозяйка. «Пошли, что ли, сотруднички? Вместе службу служили, вместе и ответ держать будем».
«Я не с вами», — сразу предупредил гражданин Груздев, явно замышляющий под шумок отсидеться в бабкином сундуке.
«Не пойду, не хочу, не буду. Не участвовал, не привлекался, не подписывался. И не заставляйте, менты поганые, волки позорные».
Никто даже не обиделся. Мы давно привыкли к его закидонам и к репертуару. Просто обнялись напоследок и вышли на крыльцо.
«Русише, полицай!»
Восторженно взорвалась толпа. Избушка стояла на небольшой рыночной площади у высокого костела, украшенного резьбой по камню и фигурами святых мучеников. Прямо перед нами высился деревянный помост, обтянутый красным бархатом, а на нем в креслах восседали четверо седых благообразных немцев в богатой одежде. Я так понимаю, что нас сразу доставили на общегородской суд присяжных. Еще один очень грузный мужчина в черной мантии с золотой цепью и круглым медальоном на шее слегка поклонился и помахал нам рукой.
«Че-то лопочет, немчура поганая!»
Не снимая вежливой улыбки, прошептала бабка.
«Бургомистр это ихний», — радостно ответил Митя. «Я, может, и не так, чтобы уж все разумею, но вроде казнят нас не сегодня. Сегодня в гости зовут. Обещают баварские колбаски, пиво и шнапс».
«Отказываться неудобно», — признал я, да и вряд ли получится, учитывая удвоившийся конвой солдат. «Раз так зовут, подтверди, что мы будем рады способствовать дипломатическому развитию международных отношений».
«Вы издеваетесь над сиротой, Никита Иванович? Попроще никак?»
«Хорошо, скажи спасибо».
«Данки шон!»
Громко подтвердил мои слова наш младший сотрудник, отвешивая галантный поклон и каким-то образом подмигивая сразу четырем полногрудым застенчивым фройлен. Площадь вновь взорвалась аплодисментами. Такое впечатление, что к ним сюда не опер, а рок-группа приехала. «Рамштайн Made in Лукошкина». Бургомистр сошел с помоста нам навстречу, мы спустились по лесенке с крыльца избушки. Он с улыбкой подал бабе-яге руку, церемонно проводя ее вперед, а нас с Митей сопровождали неулыбчивые парни в военной форме. Впрочем, в спину никто не толкал, штыками не подталкивал, прикладами не бил. Судя по слабому грохоту, раздававшемуся нам вслед, перепуганный дьяк баррикадировал дверь столом, лавкой, табуретками и прочей движимой мебелью. Ну и ладно, его проблемы. Минуту позже нас троих пригласили пройти в поданную карету и под шумное рукоплескание счастливых немцев с почетом повезли. Надеюсь, не в тюрьму. Но кто знает. Сам губернатор ехал впереди, верхом на толстой откормленной кобыле блондинистой масти, по виду чистокровной арийки. Митя, высунув нос в оконце, как мог, переводил нам мнение простого народа.
«Этот русский полицай очень строгий. У него такие задумчивые глаза, как у аптекаря. Я уже диагностирую геморрой. Их бабушка вполне мила, но так худа. Возможно, ее морят голодом. Говорят, в России совсем нечего есть. Они все пьют водку, дабы заглушить голод. Представляете, русские женщины могут выпить целых 30 грамм водки без закуски, а мужчины до 100. Они вымрут через год-два». А тот юный рыцарь с голубыми глазами и невероятной шириной плеч, кто он им? Приемный сын? Ходят слухи, что это наемный убийца на жаловании у полиции. Он привык убивать чисто русским способом, печью по голове. После этого мало кто выживает, а редкие выжившие сразу просят русского подданства, ибо уже не в своем уме. Надеюсь, наш мудрый бургомистр отправит их прямиком в Шварцвальд. А если они вернутся с костями безумного принца Йохана, то это будет повод заставить хоть кого-то ответить за его смерть. А мы, честные немцы, как всегда, ни при чем. Герр Унстерблиш плохого не посоветует.
Кто-кто?
Резко сделала охотничью стойку бабка. «Унстерблиш?» — уточнил Митя. «Ну, это вроде как вечно живой, не умирающий, как наш...» «Кощей бессмертный», — закончил я. «Ну вот что за жизнь? Ни минуты покоя от него нет. Значит, не смог с нами справиться на нашей игровой площадке, так заманил в иностранную песочницу. И ведь я ни разу не задавал себе первый вопрос любого нормального следователя». Кому это выгодно? Кто придумал избавиться от всей опергруппы разом? Кому во всей Европе интересна судьба где-то там пропавшего принца и гарантированное обвинение в этом русской стороны, невзирая на разум, логику и факты? Да пусть он даже 100 раз наследник престола и приходится дедушкой нынешнему королю Фридриху Вильгельму. Прекрасный принц Йохан давно помер. Любое следствие тупо сдулось бы за давностью лет. Тут и сам Шерлок Холмс был бы бессилен. А все дело оказывается лишь в том, что гражданина бессмертного, чтобы он уже хоть раз сдох по-настоящему, отлично знают и в польских, и в немецких землях. Какого пьяного прокурора мы сюда всей толпой приперлись, и как выбираться будем, кто бы подсказал, а? Карета остановилась у высокого в 3 этажа дома, почему-то бледно-розового цвета, украшенного виньетками и графичной росписью на рыцарскую тему. В Лукошкине такого не встретишь. У нас там в массе свои избы и терема, они деревянные, а если встречаются каменные или кирпичные строения, то это церкви и крепостные стены. Здесь же, во Фрайбурге, кирпично-каменное было все, даже собачьи будки». Мне на минуточку подумалось, что не зря эти поганые капиталисты во все века зарились на наш русский лес. Свой-то они берегут. И если б я только тогда знал, по какой причине нас торжественно встречает вышколенный немецкий дворецкий. Как я понимаю, разница с английским дворецким весьма существенная. Пожилой немец с бакенбардами широко улыбнулся нам, по очереди обнял меня и бабу-ягу, от всего сердца пожав руку Митьке, направив нас на 2-й этаж в приемную бургомистра, а нашего младшего сотрудника, по-братски приобняв, увел вниз на кухню. Типа все по статусу. Митя, конечно, сперва прихренел на месте от такой социальной несправедливости, но потом правильно уловил смысл слова «кюхе». Главную солдатскую заповедь «подальше от начальства, поближе к кухне» он выучил с первым визитом стрельцов Фомы Еремеева на наш участок. Поэтому также широко улыбнулся дворецкому, хлопнул его по плечу, едва не убив на месте, и подтвердил «Кюхи! Сосисин, колбасин, бутербродин!» Мы же с Егой без спешки поднялись на 2-й этаж, где у лестницы нас ожидал сам бургомистр вольного города Фрайбурга. Теперь его можно было рассмотреть поспокойнее. Средней упитанности, с благородными залысинами, круглое лицо без усов, бороды, с рыжеватыми бровями и ресницами, как бы я предположил, типичнейший немец.
«О, я очень рад видеть у нас в костях лучших представителей русской полиции!»
На слух этот человек автоматически менял «В» на «Ф», не более. В остальном его русский язык был безупречен.
«Я заканчивал Пражский университет Яна Гуса», — с улыбкой объяснил немецкий бургомистр. «О, это была прекрасная европейская школа. Поляки, чехи, сербы, болгары, немцы, фенгри, французы и даже иногда британцы жили одной семьей. Я свободно говорю на 6 языках».
«Наш царь Горох говорит на 7», — вдруг вспомнил я чисто для поддержания разговора.
«О, я весьма наслышан о вашем русском царе Горохе. Все говорят, что его род самый древний. Как это в вашей русской покафорке? Это было еще при царе Корохе, так?»